Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Светлый вечер» на Радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Мы приветствуем наших сегодняшних гостей, протоиерея Игоря Фомина, настоятеля храма святого Александра Невского при МГИМО и доктора исторических наук Сергея Перевезенцева. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Собственно, мы выходим в эфир накануне Дня памяти святого благоверного князя Александра Невского. 12 сентября – это день, когда церковь будет его вспоминать. И всегда, когда речь идет об этом святом, неизменно в нашем сознании возникает вопрос. Ну, как же так? Политик, человек, который отдавал приказы убивать людей, который сам ходил на войну, который ездил в Золотую Орду для того, чтобы там находить компромисс с вот теми самыми представителями ига, которые сейчас у нас фактически, ну, как страшилка такая на все времена остались в нашей генетической памяти. И как вот с этим совсем совмещается его святость? Вот это главный вопрос нашего сегодняшнего эфира, но, думаю, с разных сторон будем к нему подступать, и надеюсь, что в итоге какой-то вот ответ мы получим. Давайте начнем с того, что, наверное, у всякого святого есть какая-то своя условная визитная карточка, есть какая-то ассоциация, которая возникает с тем или иным именем. Если, скажем, речь идет о Серафиме Саровском, да, то это Дивеево. Или, скажем, там, может быть, у кого-то картинка, где он мишку кормит хлебом.
Или князь Владимир – это крещение Руси.
Совершенно верно.
Сергий Радонежский – Троица Сергиева Лавра.
Да, Андрей Рублев – это Троица, и вообще иконопись как таковая, наша иконописная школа. Что касается Александра Невского, о чем мы здесь говорим?
О Святой Руси. Я прям сразу хочу так сказать.
Протоиерей Игорь Фомин. Да. Поясните, отец Игорь, что вы имеете в виду,
я
когда говорите о
Руси? Я считаю, что именно Александру Невскому мы обязаны Святой Православной Русью. Его мудрый выбор, его мудрый поступок, его дальновидность, которая, естественно, не на пустом месте и не на какой-то кофейной гуще основана, а именно на, скажем так, глубоких генетических православных корнях и на любви к церкви, к священному писанию, мы можем и об этом, в общем-то, говорить, дала возможность Руси закрепиться и стать православным.
Отец Игорь, сразу вопрос, который, наверное, ну, очень многим людям, не только, вот знаете, таким закоренелым скептикам, приходит на ум. Когда мы говорим о Святой Руси, мы что имеем в виду? Был некий период, когда у нас всякий был свят в нашем Отечестве, не было там ни подлости, ни предательства, ничего такого. Это же ведь какой-то, ну, я не знаю, это некий образ, который мы вот с тех самых пор тащим за собой из одной эпохи в другую, да, и говорим, а вот Святая Русь, да, и очень часто обращаем его там применительно к себе, хотя мы, ну, простите, ни разу не соответствуем этому высокому идеалу. Что вы имеете в виду, когда о Святой Руси говорите времен Александра Невского?
Вы очень хорошо оговорили, что применительно к себе. Да, мы очень часто мыслим, что именно мы – это и есть полнота всей Святой Руси, ее совесть, ее, в общем-то, какое-то состояние. Конечно, нет. Святая Русь – это совокупность тех людей, которые послужили Богу и своему ближнему. И вот Александр Невский явился, наверное, тем образцом служения и Богу, и ближнему, именно той же своей жертвенностью, своей, наверное, радостью, своей верой, которая, ну, прослеживается хоть и за короткий период его жизни, но настолько, в общем-то, полный и глубокий, что о святости Руси мы можем, в общем-то, говорить. Причем, вы знаете, о святости Руси мы можем говорить так основательно, ведь именно Александр Невский, наверное, сформулировал то, что потом повторит Сергий Радонежский, то, что повторят многие, в общем-то, наши великие исторические, многие из них и святые деятели, и Тихон, московский святитель, патриарх московский, потом также об этом скажет, что если у тебя просят материальные блага, отдай их. если у тебя просит веру, защищай ее. Его, скажем так, Даниил Галицкий, мы видим, что он пошел немножко по другому пути, и что, в общем-то, он выбрал для именно своего народа, для своей страны, для своей области, в которой он правил, ну, наверное, до сих пор и расхлебывает Галиция все то, что выбрал когда-то, в те самые далекие времена Александра Невского, его, в общем-то, соотечественник Даниил.
Мне хочется подключить к нашему разговору второго гостя нашей
сегодняшней
программы.
Да, я вот тоже смотрю и думаю, что да, Сергей Вячеславович сидит, кивает, согласно, но вместе с тем, да, прокомментируйте, пожалуйста.
Сергей Вячеславович, да, вот на ваш взгляд, как доктор исторических наук, какая визитная карточка у Александра Невского?
Ну, мне вообще не нравится это понятие визитная
карточка,
героя какого-то. Для обыденного сознания, несомненно, Александр Ярославович ассоциируется с двумя наиболее такими яркими и вошедшими в историческую народную память событиями. Это Невская битва и битва на Чиском озере, что совершенно естественно, потому что эти обе битвы оказали столь огромное влияние на русскую историю, ибо они определили начало того самого выбора Александра Ярославича, что, конечно же, собственно, и прозвание Невский, которое он получил уже много лет спустя после гибели, после своей смерти, подчеркивает, вот, что народная память его прежде всего поминует как великого воинского героя, защитника русской земли, спасителя русской земли, способного быстро и решительно даже в самые сложные экономические, политические времена защищать свой народ, защищать свою землю. Это, несомненно, память такая самая яркая. Ну, а для поколения второй половины XX века и для наших современников это тем более память сильна благодаря прекраснейшему фильму Эйзенштейна и, конечно, великолепному образу, созданному Николаем Черкасовым. Наверное, слушатели знают, что этот образ настолько полюбился, что когда в 1942 году делали орден Святого Благоверного, ну, тогда орден Александра Невского, тогда не было понятия Святой Благоверный, то Сталин приказал воспроизвести на этом ордене профиль Николая Черкасова. Между прочим.
Я прошу прощения.
Первый раз слышу даже.
Да,
интересно.
Это очень интересный факт, но можно еще вот буквально два уточнения. Напомните, пожалуйста, сколько лет было Александру Невскому, когда он воевал на Чудском озере?
Да, это мой любимый вопрос студентам, который я задаю, потому что обычно, естественно, вот благодаря этому фильму мы все ассоциируем Александра Невского с
зрелым
образом,
с мужем,
да, Николаем Черкасовым, хотя во время Невской битвы ему было 20 лет, может быть, даже меньше, потому что там до конца непонятна дата его рождения, то ли 1220, то ли 1221 год. А во время битвы на Чудском озере всего 22 года. Я студентам своим говорю, он же был ваш ровесник.
Ну, я думаю, что это немножко просто другие времена были. Человек в 20-22 года выглядел, да, несколько взрослее,
вполне
чем
возможно,
сегодняшний
юноша. Наверняка так, учитывая, что с детских лет Александра Ярославича готовили именно к воинской службе. Он был великий воин и крупнейший по тем временам полководец. Несомненно, но тем не менее.
Ну да.
Тем не менее, когда студенты вдруг осознают, что эти великие победы, вошедшие в историю нашей страны, как величайшие подвиги, совершил их ровесник, это, согласитесь, очень своеобразное такое отношение уже к самому себе. А что я сделал в эти годы?
Мало ведь было иметь хорошую физическую подготовку, нужно было стратегический ум иметь. И, видимо, он как раз был таким человеком, который такой ум имел. Который, кстати говоря, да, вот он является покровителем дипломатии, Александр Невский. Человек, который предпринял целый ряд шагов, связанных с, ну, так, нормализацией климата на русской земле. Вот, и которые вместе с тем имеют весьма неоднозначную оценку, эти его шаги. Которые связаны с хождениями в Орду, которые связаны с другими взаимоотношениями там с соседями и прочее, да, вот, поэтому вот насколько там он был дипломатом, насколько он был стратегом и насколько он был действительно святым, Ну, церковь, наверное, не может ошибаться. Я уж не знаю.
Знаете, я как историк вам скажу, вот подобного рода оценки по отношению, как вы сказали, неоднозначные оценки, да? Когда Александр Ярославович вдруг кто-то объявил предателем национальных интересов, пособником Орды, чуть ли не коллаборационистом, или какие-то сейчас модные такие умные слова есть. Вот. Это же все достижение историографии XX века. Когда ученые, уверенные в абсолютной собственной способности все познать и все оценить, и всему расставить всех по пьедесталам, развесить всех по крючочкам, вот заявили, да, вот так вот. Но тут же другие ученые сказали, а вы источники неправильно читаете. Вы в основу своих подобных умозаключений о том, что Александр Ярославович был предателем и пособником Орды, положили просто неверный источник. Ибо подобного рода сообщения, на котором базируются эти обвинения, причем это первое обвинение сделал Феннелл, иностранный ученый, после чего это стало очень модным, в том числе и в отечественной историографии.
Это в 20 веке все,
ну, да, происходило? Да, конечно, во второй половине. Я сейчас не помню год этой публикации, это статья, но это после войны уже было. Вот. Это всего лишь неправильное прочтение сообщения Василия Никитича Татищева в его «Истории российской». Неправильная, скажем так, датировка этих событий, этого сообщения, потому что, судя по всему, вот это сообщение, которое Татищев приводит о том, что Александр Ярославич приехал в Орду, а начал жаловаться на своего брата Андрея, который вроде бы занял его место во Владимире, в стольном городе Владимире, и по жалобе Владимира, и по жалобе Александра Ярославича Батый напустил, не Батый, Сартак, сообщается у Татищева, напустил на русскую землю огромную Неврюеву рать, которая разорила Владимира и Переяславль. Так вот, это явно Татищев пользовался просто поздней вставкой в летописи. Судя по всему, это пошло из никоновской летописи. Но это уже есть там определенные источниковические вещи. То есть, это не имеет отношения к действительности. А история была совершенно другая. И связана была с тем, что Александра Ярославича вызвали в Орду для там, решения каких-то вопросов. А в это время в Каракорум, я напомню, что понятие «Золотая Орда», которое, кстати, в истории не существовало, «Золотой Ордой» стали называть русские книжники уже в XVI веке, когда этой никакой Орды уже не было в природе просто-напросто. Так вот, ну, будем пользоваться этим термином. Так вот, «Золотая Орда» тогда, в середине XIII века, была частью огромной Монгольской империи. И в Монгольской империи в это время сменилась власть, и начинаются там свои, значит, проблемы. И, судя по всему, Андрей, который был женат на дочери Даниила Галицкого, он что-то задумал, какое-то то ли сопротивление ордынцам, то ли что. Ордынцы об этом узнали, послали огромную рать для, значит, побиения этого возможного восстания. Как летопись сообщает, Андрей со своими боярами-то бежал. Вот. И это все происходило, когда Александр Ярославович находился в Орде. После того, как Андрей бежал, рать Неврюеву разорила Владимир, Александру дали ярлык на этот город, он вернулся и начал город восстанавливать. И потом очень долго в летописях идет воспоминание о том, сколь много сделал Александр Ярославович для того, чтобы восстановить разоренные города. Так что вот подобного рода обвинения о том, что он там с кем-то сотрудничал, он там кому-то продался, он там был кем-то побратимом, это все очень поздние такие наслоения, не имеющие отношения, собственно, к XIII веку. А если говорить более серьезно о выборе Александра Ярославича, то, ну, нужно все-таки понимать, что такое была Орда тогда в середине XIII века.
Ну, расскажите в нескольких словах, да, чтобы у нас сложилась некая картинка. Мы же, в принципе, все историю в школе изучали. И многие, я думаю, смотрели фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев», где чудовищные картины сознанию так представлены, да, и вместе с тем, может быть, мы чего-то не знаем. То есть там, в принципе, все было жестоко.
Андрей Тарковский, при всей его любви вот к таким очень крупным, зачастую очень тяжелым образом, наверное, не показал и сотой части тех ужасов, которые творились на русской земле во время монгольского нашествия и потом в дальнейшем во время ордынского владычества. Если летописи почитать, то во время нашествия Батыя на русские земли просто реки крови лились. просто реки крови. Вот все мы, наверное, помним подвиг Козельска, который там 40 дней стоял и не пускал к себе в город монголов, которые его осаждали. Но мало кто помнит, чем закончилась эта осада. Когда монголы туда ворвались, они вырезали всех жителей, а подросток, князь, который в это время был, он в Козельске, как сообщает летопись, утонул в собственной крови. Это вот всего лишь один такой пример. А таких примеров были сотни, тысячи были таких примеров. И монгольское нашествие, оно оказало просто катастрофическое влияние на всю русскую историю, не только на времена XIII века. Мы как-то забываем, что именно из-за этого монгольского нашествия и последующего ордынского ига произошло то, вот, что, о чем батюшка уже говорил. Произошла крупнейшая геополитическая катастрофа. Более-менее единая русская земля развалилась на две части. Северо-Восточная Русь, оказавшаяся, собственно, под властью Орды, начала пытаться что-то создавать свое, и потом вокруг Москвы сложилось государство, потомками которого все мы, естественно, являемся и живем до сих пор у этих границ. А Юго-Западная Русь ведь ушла. Ушла в другую цивилизацию вообще. И Русь развалилась.
А этническая катастрофа произошла?
Скорее, демографическая.
Демографическая.
Демографическая катастрофа произошла. Мы не знаем, сколько, каково было население тогда в русских землях. Но вот по предположениям некоторых историков, от 5 до 12 миллионов называют цифру. Потому что, ну, понятно, что не было никаких точных списков. Но Русь была до монгольского нашествия страной городов. Больше 1000 городов и городских поселений было на Руси. После монгольского нашествия в XVI веке на территории Московского государства было всего 200 городов. 12 миллионов проживало в русских землях, ну, если мы берем эту наибольшую такую цифру, да, в начале XVIII века, после уже присоединения Малороссии, Киева там, и так далее, на территории Российской империи проживало 11 миллионов человек. За время ордынского ига несколько миллионов было угнано в рабство. Ну, сколько было уничтожено, мы просто не знаем. И больше того, ведь земля наша, Русь, просто сменила вектор цивилизационного развития. Uh-huh. Она была страной городов, мощное развитие ремесленного производства в потенциале, с огромным потенциалом развития промышленного производства. Ну, вот, если...
Индустриальное,
да. В силу того, что города были уничтожены, ведь если вы почитаете... Слово о полку Игореве, там масса упоминается городов, ну, в частности, Курск, там, как великие центры, там, дружины мощные, князья. Курск был стерт с лица земли во время нашествия и восстановлен только в конце XVI века. И до конца XVI века территория, которую мы сейчас называем Черноземьем, и на протяжении вот 19-20 веков эта территория являлась житницей просто России, потому что огромный урожай и все такое, оно до конца XVI века называлось Диким Полем. Там было все уничтожено просто. Вот, поэтому, когда вот сейчас модные такие разговоры о том, сколь много дала Золотая Орда, ордынское владычество в Москве,
я вам больше скажу,
вам сказать, что современники бы нас за это сильно наказали.
И прошу прощения, больше скажу, что есть еще одно направление такое, ну, может быть, уже несколько выходящее из моды, но тем не менее, что никакого ига не существовало, это все историю пишут победители, и это история, которую переписали те, кто хотел покрыть, ну, например, кровавое крещение Руси.
Чтоб, ну, понимаете? Почитайте просто тексты. Знаете, опять же, когда мы с моими студентами, когда они читают тексты, они приходят в ужас. И да, вот возвращаясь, так сказать, к фигуре Александра Ярославича, вот вы представьте вот этот ужас, обрушившийся на русские земли. И вдруг появляется человек, который показывает путь к спасению. Этим человеком является Александр Невский.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас в гостях протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, и Сергей Перевезенцев, доктор исторических наук. И мы говорим сегодня о святом благоверном князе Александре Невском в канун дня его памяти.
Я не знаю, уважаемые гости, кто начнет отвечать на следующий вопрос. Может быть, батюшка, может быть, вы, Сергей Вячеславович. Вот часто, когда речь идет о государственных деятелях, прославленных в лике святых, говорят, а давайте будем отделять в нем одно от другого. Вот здесь он политика, а вот здесь он политик и глава государства, а вот здесь он человек, в первую очередь, христианин и так далее. Мы можем такую условную черту провести в портрете князя Александра Невского?
Я думаю, что не можем.
Не можем. Почему?
Если кто такой святой? Человек. Тот, кто является целостным человеком. Ну, из психологии мы знаем, что в человеке живет как минимум четыре «я». Да? «Я, который знает Бог», «я, который знаю я сам», «я, который знает мои ближние», и «я, который знает все остальные», да? Которые, может быть, раз в жизни со мной там соприкасаются. Если эти четыре «я» находятся вместе, это человек святой, он целостный. Мне кажется, Александр Невский все-таки был целостным человеком. Мы знаем, что у него все-таки был яростный такой, очень взрывной характер, но, тем не менее, мы можем увидеть, что он совершенно спокойно покидает Новгород, когда Вечий его просит удалиться из Новгорода после, в общем-то, ну, такой триумфальной победы, можно так назвать, и он это делает. Мог бы как-то себя с дружиной яростного
топнуть ногой.
Мог бы, конечно. Вот. Но все равно он удаляется, уважает законы, уважает мнение Вечи, уважает мнение горожан и точно так же спокойно возвращается, когда его опять зовут к себе на помощь. Смирение есть? Есть. Может свою гордость, через свою гордость приступить? Может. Ну, вот как здесь его разделить? Вот в семье он один, да, возвращается с работы там, да, один, да, а в палатах совсем другой? Нет, не может такого быть.
Ну, это тогда уже, может быть, напоминает некий медицинский диагноз. Здесь один, там другой.
Ну, вот, скорее всего, да. Понимаете, современное общество, оно работает на отпуск. Вот 12 месяцев ты вкалываешь и всегда мечтаешь об отпуске. Вот так хочется куда-нибудь уехать.
Ой, очень хочется иногда,
Да, в Тосканию или куда-нибудь еще там, да, в Подмосковье.
Батюшка, это вы, знаете, это вы замахнулись на отпуск, на работу. Я вам больше скажу. Вот, ну, во-первых, конечно, ужасно, когда человек работает без удовольствия, да, это вообще вот катастрофа. Мне очень всегда жалко людей, которые находят себе какую-то работу и вот ежедневно ходят туда, и вот они себя разрушают этими мыслями. Как нет, не нравится, вот опять идти. Но есть же среда. И человек, идя в понедельник на работу, ну, понедельник более-менее прошел, с новостями обменялся там, да, с коллегами. Вторник, ну, можно немножко. Среда, маленькая пятница. Вот она, наконец-то. А вы говорите, вот человек живет от воскресенья до среды, по большому счету. Позже четверг, да. Немножко поработать, а вот и пятница.
Да, ну, я хочу сказать, что там-то было совсем другое. Мог он спокойно править во Владимире? Да мог, конечно, как и многие удельные князья, загородиться. Действительно, Русь так когда была, ее даже называли городарики, да, городов, причем князь не как какой-нибудь сеньор в той же Тоскане, его общество отделяло от себя, строило ему замок, и вот он должен был там жить, общество ему платило налоги, только бы вот он не выходил. У нас совсем все было по-другому. У нас город – это была крепость. И в этой крепости жили все абсолютно. То есть там помещались абсолютно все эти жители крепости. То есть князь не отделялся от общества. Он был внутри общества. Он был и снаружи, и внутри. Это была целостная фигура. Это была целостная личность. И ну вот мы перед передачей сидели здесь, разговаривали, и я высказал такую мысль, и мне кажется, вот Сергей Вячеславович поддержал ее, что князья, в общем-то, это были бесправные такие люди.
Ну не до такой степени, ну, конечно.
Конечно, не до такой степени, там, как, может быть, простые люди, да, в нынешней ситуации, но они очень сильно зависели от своих людей. И это тоже накладывало определенный отпечаток на личность князя, на его поведение. Так что, действительно, я считаю, что Александр Невский, как центральная фигура Руси, как центральная фигура своего рода, обратите внимание, мы смотрим на Александра Невского вообще на то время очень так, знаете, клипово, кадрами такими.
Ну, потому что далеко очень.
Да, но надо и кадры соединить. Дедушка Александр Невский сел в большое гнездо. Угу. Это вообще образец семейственности. Это уникальный человек. А он дед Александра Невского. Родители Александра Невского. причислен к лику святых. Дед с бабкой тоже причислен, родители причислены к лику святых.
Всеволод Большое Гнездо причислен к лику святых?
Да, да, ага, да. Удивительное интересно. Дело, да, удивительное дело. На местночтимом уровне Новгородской и Владимирской епархии его причислили к лику святых, но почти весь род Александра Невского, вот тех, кого я перечислил, его дети, внуки, они находятся в списке всех святых в земле российской просиявших. Вторая неделя после Пятидесятницы, после Троицы, мы находим в списке их имена. И это тоже поразительно.
Показательная история.
Да.
Показательная история.
Сергей Вячеславович, что вы добавите?
Да, вы знаете, я думаю, что еще тут вот в вашем вопросе он проверен в том смысле, что очень многие вот и мои студенты, и просто слушатели с людьми, с которыми встречаюсь, всегда часто задают этот вопрос. Так вот, в этом вопросе, который наверняка выражает общественное мнение, мне кажется, сформулировано совершенно неверное отношение к святости вообще как таковой. В нашем общественном сознании святость представляется что-то в виде ордена, который Господь награждает кого-нибудь.
За заслуги.
Да, за заслуги перед Господом, прости Господи. Вот. Но ведь это совсем все не так. Ведь человек признается святым не потому, что он совершил какие-то великие подвиги при жизни, а потому что своей жизнью он доказал благоверность своей христианской жизни. Он был истинным христианином и уподобился при жизни Христу, за что Господь его награждает святостью, и после смерти, значит, вдруг эта святость проявляется в чудесах, в нетленных мощах там, и так далее, и так далее. Вовсе не за земные деяния канонизируется тот или иной человек. Я вам приведу пример. Вот покровитель, небесный покровитель города Ярославля, князь Федор Черный. Он при жизни, всю жизнь воевал против русских земель. Он современник Александра Ярославича, и он всю жизнь находился на службе у Батыя, потом у других ханов, с их войском ходил воевать, дрался за свои земли. И при жизни, в общем-то, в его жизненном пути мало что можно найти героического в пользу собственного народа. Он умер, его похоронили, он был похоронен в Ярославле, к нему подхоронили его несовершеннолетних детей, которые довольно рано умерли, и вдруг в конце 15 века, когда вскрыли их мощи для перезахоронения, чудеса начались, и он был прославлен. Не в наш... А вспомните великого отрока Артемия Веркальского, который вообще ничего не успел при жизни совершить, и все равно он был прославлен. Я к чему говорю? Что когда мы рассуждаем о канонизации, о прославлении Александра Ярославича и вообще любого политического деятеля, мы делаем неправильный посыл, считая, что он канонизирован за какие-то его политические деятельности. Вы почитайте источники, сколько чудес было, сколько чудесных явлений было от Александра Ярославича. Я напомню, что он скончался в 1253 году, вскоре после этого было написано житие и встал вопрос о канонизации, но канонизирован он был в XVI веке. В 1547-1549 годах.
То есть, долго думали все-таки канонизировать?
Да недолго думали, просто дело в том, что канонизация для, ну вот батюшка подтвердит, прославление святых для церкви – это очень серьезное дело. Нельзя вот сразу умер, бывает хотя и так. Например, вскоре после смерти был Сергий Преподобный прославлен.
Совершенно
Алексей,
верно.
Митрополит Московский был достаточно быстро. Или, допустим, Феодосий Печерский, основатель русского монашества, он умер в 1073 году, а в 1108 году его уже прославили как святого. Но почему прославили-то? Да чудеса творились, или были какие-то чудесные явления. Были доказательства того, что данный человек, ну, уже душа данного человека пригодна, Господи пребывает, и Господь через нее посылает благодать на других людей. Вот с церковной точки, что означает прославление и канонизация, и поэтому спрашивать о том, ну как же вот он себя в жизни вел так, а был канонизирован, это, я бы сказал, научным языком, методологически неверная постановка вопроса.
Я еще хочу добавить немножечко вот к этому ответу. Из примерно 75 прославленных князей Руси нет ни одного московского князя.
Есть. Иван Калита прославлен.
Иван Калита. Вот, наверное, вот один, да, прославлен Иван Калита. То есть, это не политический акт. Мы должны это, на это обратить внимание. Это не то, что вот взяли и там прославили. Да.
Отец Игорь Фомин, настоятель храма святого Александра Невского, при МГИМО и доктор исторических наук Сергей Вячеславович Перевезенцев сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы к вам вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».